Вы включили и слушаете сейчас подкаст «Гражданские горизонты» – разговорную программу, в которой мы встречаемся с представителями организаций третьего сектора. Мы обсуждаем прошлое, настоящее и будущее общественного сектора. И каждый раз в нашей студии необычный гость-собеседник. Сегодня в гостях у подкаста «Гражданские горизонты», который обозревает ландшафт республики, общественных организаций, в поисках их возможностей, долгожданный гость – это Ирина Протасова. Председатель Межрегиональной общественной правозащитной организации «Человек и закон», организации, которая существует в нашей республике уже ой как давно, и, наверное, огромная куча проектов, и поэтому разговор сегодня будет особенно интересным. Ирина, привет!
Здравствуйте!
В первую очередь мы узнаем у наших участников, как появилась общественная организация. Обычно этому предшествует какое-то событие, решение, понимание новой жизни.
Знаете, наверное, не будет такого, что вот я пережила какую-то там жизненную историю, и вот у меня появилась идея организации. Случилось все совершенно банально. В 98-м году, будучи молодым юристом, молодым специалистом, которого никуда нигде не принимали на работу, естественно, без опыта, да, без стажа, я попала совершенно случайно на работу в первую в Республике Мариэл правозащитную организацию. Это был правозащитный центр Республики Мариэл, который возглавлял Вячеслав Байдаверов, первый правозащитник в республике. Многие его еще помнят, помнят его интересные очень заявления, идеи правозащитного направления. И я стала у него работать, и проработали мы с моим коллегой Сергеем Подузовым, с которым создавали вместе нашу организацию «Человек и закон» 1.5 года. И после этого у нас созрела идея, что мы хотим идти самостоятельно для того, чтобы реализовывать свои уже идеи и проекты. И появилась идея создания собственной правозащитной организации. К тому времени мы уже познакомились с коллегами из Московской Хельсинкской группы, из молодежного правозащитного движения, из других общественных организаций. И тема защиты прав человека, наверное, оказалась близка вообще принципам жизненным, по духу мне оказалась очень близка. И вот таким образом в 99-м году, в конце года, мы подписали учредительный договор и создали организацию «Человек и закон».
Столько лет прошло, сколько сейчас организации насчитывает?
22, 23 год уже получается.
Да, 22 года.
Миссия организации, она уже больше 20 лет остается неизменной. Это содействие соблюдению прав человека, защите прав человека на территории нашей республики и на территории нашей страны. Получается так, что когда мы начинали, с правами человека были очень большие проблемы, были очень большие сложности, и права человека – это ведь всегда взаимодействие между простым человеком, представителями власти, представителями государства. Права человека может нарушить только власть. Поэтому мы предъявляем требования об изменениях, претензии какие-то, да, всегда к представителям государства, чтобы они менялись, становились лицом к человеку, становились лучше. И миссия не изменилась. Вообще ничего не изменилось в нашей работе за 20 лет. Изменились, наверное, более профессиональные стали наши методы работы. Люди, специалисты, юристы, там другие сотрудники нашей организации. Меняется среда. Если 20 лет назад было очень тяжело заниматься правами человека, то где-то с начала там 2004 года по 2014 был такой рассвет, наверное, прав человека, хорошие изменения, законы, очень много проектов. И действительно, вот я всегда говорю, я не боюсь жить в своей республике, мне здесь комфортно, потому что я тоже приложила руку к изменениям, к тому, чтобы власти стали лучше и приличнее относиться к своим гражданам. А сейчас стало сложно опять, и с каждым годом становится все сложнее и сложнее. Поэтому миссия организации, ее цели, ее задачи, они не меняются, меняется среда, и она такая плавающая. От сложного к более так, легким условиям. Теперь эти условия опять стали более сложнее. Нарушений прав человека стало намного больше в последние годы.
Для тех, кто не очень знаком с этой темой, расскажи, в каких сферах права человека со стороны власти нарушаются особо часто? Какими вы занимаетесь?
Вообще, если говорить про нарушения прав человека, они могут нарушаться в любых сферах, где присутствует власть, где присутствует государство. Невозможно вообще просто невозможно охватить необъятное. Поэтому мы были вынуждены сосредоточиться на конкретных сферах, изначально которыми занимаемся. Это защита прав человека в пенитенциарной системе, вообще в местах заключения. Это защита прав людей, которые находятся в полной власти, в полной зависимости от государства. Защита прав человека от произвольных действий правоохранительных органов. Это полиция, это может быть там, служба судебных приставов, прокуратура, если, хотя это орган, который призван тоже заниматься защитой прав человека, но бывает, что и прокуратура нарушает права человека. Третье направление – это защита прав ребенка. Это направление для нас такое очень важное, и права ребенка могут нарушаться в разной сфере. В образовательном процессе, соответственно, в Министерстве образования, в здравоохранении, в социальной защите, даже в пенсионном фонде, везде все, что касается детей, то это третье направление работы, которым мы занимаемся. Ну и четвертое направление работы – это защита прав гражданских активистов. Это те люди, которые имеют свою позицию, которые ее высказывают публично, которые хотят, чтобы их голос был услышан, и они исторически в нашей республике подвергались различного рода преследованиям, наказаниям, вплоть до уголовных, и так случалось, что сами адвокаты не очень хотят заниматься, как они называют это, политическими делами, и говорят, вот там есть правозащитники, идите к ним, они, наверное, вам помогут. И поэтому это направление к нам пришло, и мы тоже занимаемся защитой прав гражданских активистов.
Правда ли, что в нашем регионе, в республике Мариэл, ваша организация единственная правозащитная на всю республику?
Я не могу так сказать. Ага. Почему? Потому что в уставе нашей организации написано, что мы занимаемся защитой прав человека. И это наша миссия основная, да, это основная задача. В уставах других организаций тоже есть пункты по защите прав человека. Но в чем различие? Различие в том, что, например, организации занимаются помощью конкретно, например, приемным семьям или многодетным семьям, или семьям, где проживают дети с инвалидностью. Они занимаются помощью этим детям и плюс занимаются правозащитной деятельностью. Мы занимаемся правозащитной деятельностью и плюс содействие еще другим, например, общественным организациям в реализации их планов и проектов. Поэтому я могу сказать, что вот в таком контексте, наверное, да, чтобы чисто защитой прав занимается наша организация, но другие организации в республике, они тоже занимаются правозащитной деятельностью, но попутно со своей основной по содействию своим целевым группам.
Но если мы посмотрим другие регионы, мы увидим, что там правозащитных организаций в разы больше, чем в республике у нас.
Ну да, например, если взять Нижегородскую область, например, да, то там есть конкретно правозащитные организации, например, комитет по предотвращению пыток, там какие-то правозащитные центры, какие-то еще общественные организации, именно связанные с защитой конкретно прав человека, гораздо больше. Ну, так случилось, что у нас больше все-таки социальных организаций в республике, те, которые помогают, содействуют конкретным людям, конкретными какими-то делами, а вот именно чтобы менять ситуацию с соблюдением прав, системно работать над изменениями, над улучшениями жизни действительно людей, чтобы не нарушались они, ну, их права со стороны различного рода чиновников. Ну, таких организаций в Республике Мариэл немного.
Такой долгий период работы, наверняка было сделано работы очень много. Я видел цифры у вас на сайте, это 42 крупных проекта, 3000 с лишним человек, если не ошибаюсь, получили правовую помощь. И какие крупные проекты наиболее вы выделяете вот за время существования организации?
Ну, смотрите, я считаю, что одной из важных составляющих работы организации это все-таки является общественная приемная, которая действует с самого создания, куда могут прийти вот не онлайн, не по интернету, не по телефону, а просто прийти ногами, поговорить с любым из наших юристов люди, и которые могут не просто рассказать о своей беде, о своей боли, да, они могут поговорить, и, в принципе, мы даже в некоторых случаях даже можем предоставить психолога, например, если мы видим, что ситуация, например, очень тяжелая. Вот. И это очень важно, потому что больше 20 лет общественная приемная существует. Мы сейчас сделали ремонт, перебирали папки, и я посмотрела, у нас раньше мы записывали, у нас в 2014 году есть журнал учета людей, которые приходили на консультацию. У нас только за один год 808 человек пришло на консультацию. Это, наверное, мы еще не всех записали. А вот это тем, кому мы оказывали просто вот бесплатную помощь, представляли интересы в судах. И так далее. Я считаю, что мы достаточно много сделали в нашей республике в области изменения ситуации в местах лишения свободы. Мы очень много работали с системой Федеральной службы исполнения наказаний, мы очень много работали с сотрудниками, очень много...
С комиссией по делам совершеннолетних.
Ну, да, это... Ну, вот то, что касается мест лишения свободы, у нас очень существенно изменились и условия содержания, отношения к людям. И я считаю, что у нас, в принципе, неплохие условия сейчас. Мы очень много работали с полицией тоже, проводили различные мониторинги, писали им всякие разные рекомендации, предложения. У нас менялась и меняется ситуация и в полиции в том числе. С комиссией по делам несовершеннолетних мы тоже работали в плане защиты прав ребенка, детей, которые совершают правонарушения, которые в конфликте с законом. Мы все время пытались перестроить комиссию с комиссии по делам несовершеннолетних на комиссию по защите прав. Но здесь у нас не очень хорошо это получилось, потому что с этим еще нужно, наверное, много работать. И у нас очень сильно стали ограничены в 2014 году наши вообще возможности, потому что органы государственной власти перестали с нами работать.
С чем это было связано?
Это связано было с тем, что в конце 2014 года организация была внесена в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. И поскольку тогда еще никаких вроде как ограничительных таких моментов не было, но сразу была такая негласная директива во все органы власти, чтобы с нами не работать. И мы вынуждены были ряд просто проектов по взаимодействию с органами власти свернуть. И искать новые форматы, новые возможности. Но опять общественная приемная и защита людей у нас остаются. Они продолжают оставаться. И работа юристов, и общественный контроль, которым мы занимались, и правовое просвещение. Просто мы ищем новые возможности, формы, как это можно, в общем-то, использовать. Наши знания, опыт.
Про общественную приемную хочу уточнить. Угу. Вопрос, интересующий меня. Туда могут обратиться люди, ты перечислила 4 направления, по каким защищают права людей в организации «Человек и закон». А есть ли какие-то еще направления, которые не входят в эти 4? Какие ты назвала? Давай вспомним.
Я назвала защита прав заключенных, защита прав людей в правоохранительных органах, защита прав ребенка и защита прав гражданских активистов.
Да.
Вообще, все, что касается общественной приемной, у нас могут прийти любые люди в общественную приемную, и у нас консультация для людей бесплатно по любым вопросам права. И дальше мы помогаем и содействуем, наши юристы ведут дела вплоть до суда и до выигрыша, те, где есть нарушения прав со стороны власти. Детский сад, школа, если директор, там, учитель проявляют к ребенку, нарушают его права, Минздрав, если в больницах или в каких-то учреждениях медицинских нарушаются права либо ребенка, или права человека. Да, вообще любого. У нас, например, была такая ситуация, когда женщину после операции санитары несли в палату и уронили. И у нее, в общем-то, понятно, что...
А кто виноват в этом случае?
В этом случае виновато государство, потому что, наверное, люди были не подготовлены. И мы работали тоже с этой ситуацией, потому что здесь есть нарушение прав человека. Перед ней даже не извинились, собственно говоря, за то, что там все швы разошлись, за то, что человека снова зашивали, снова оперировали. Никто даже не извинился, никто никакую компенсацию не дал и так далее. Над этим пришлось работать. Если полиция, например, незаконное задержание, незаконное содержание под стражей, незаконные методы, какие-то проявления давления на людей, это все сфера интересов правозащитников. Нарушение свободы слова, нарушение свободы собраний. У нас есть ряд случаев, когда люди выражали свое мнение во время публичных там митингов, каких-то демонстраций, и потом их привлекали к уголовной ответственности. И мы доходили до Европейского суда по правам человека. У нас есть дела, которые выиграны в Европейском суде по правам человека. Сейчас с этим уже сложнее, конечно, потому что только вот до 16 сентября мы имеем такую возможность. Но будем осваивать механизм защиты прав человека Организации Объединенных Наций. Он остался, и Конституцию Российской Федерации, где все права и свободы закреплены в главе 2.
Мы поясним, поэтому... что до 16 сентября это в связи с выходом России,
да,
из Совета Европы.
Да.
И перестает действовать Конвенция Европейских, Европейская Конвенция о правах человека.
Да.
Вы слушаете подкаст «Гражданские горизонты». Разговоры о значимом общественном.
Давай посмотрим на некоммерческий сектор республики, на сектор общественных организаций. В каком состоянии он находится сейчас по сравнению с другими регионами?
Ну, я даже... Мне сложно сейчас сказать, например, потому что еще лет 5 назад я бы могла сказать о том, что был рост. Был рост общественных инициатив, был рост общественных вот этих вот движений, потому что появились организации, связанные с помощью отдельным группам людей, например, многодетным семьям, семьям, имеющих детей с инвалидностью. И сейчас, мне кажется, опять сектор стал немножко сжиматься. Инициатив стало меньше, организаций становится меньше, и это сильно видно в последний год, последние даже 2 года.
Причина ясна этого?
Но, может быть, это связано в том числе с пандемией, с тем, что были запрещены различные публичные разные мероприятия, и то, что люди не знали, как себя проявить, вот эти вот инициативы, не могли объединяться, и поэтому, наверное, вот этой активности вообще стало меньше за последние 2 года.
У вас есть партнеры, друзья в республике, общественной организации, с которыми партнерствуете. Если вообще посмотреть, есть ли что-то, что препятствует их росту по сравнению с другими регионами? Местные условия чисто.
Я думаю, что да, у нас, во-первых, поддержка НКО достаточно невысокая вообще. Невысокая в том числе и региональные различные грантовые инициативы. Они гораздо меньше, они гораздо уже, чем в других регионах. И вот надо сказать, что у нас один из немногих регионов, где с начала пандемии, как режим повышенной готовности был принят, так его не отменяли. У нас вообще запрещены до сих пор публичные мероприятия. И получается такое регулирование, что как только какие-то инициативы идут независимые от органов власти, то все вот эти вот инициативы сразу же пишется письмо, ответ и так далее о том, что ой, у нас пандемия. Как только те инициативы, которые связаны с конкретными действиями органов власти, они и до 80, и до 100, и до 150 человек разрешаются. И поэтому вот здесь гораздо вообще у нас маленький регион. У нас давление на общественные организации гораздо выше, потому что не так много вот этих вот общественных инициатив, и контролировать, наверное, проще. И из-за того, что есть сильная зависимость материальная, в том числе от различных конкурсов и программ, то НКО, они не очень хотят ссориться, они не такую уж большую активность проявляют по отношению, чем в других регионах, где, наверное, и таких возможностей больше в плане простора, в плане действий, в плане финансовой в том числе. И вот, наверное, как-то так.
То есть общественному сектору важно объединяться в республике?
Я думаю, что да. Но опять объединяться можно вокруг каких-то инициатив конкретных. И у нас был такой опыт очень хороший. Была ассоциация в поддержку семьи и детства, где объединилось 15 организаций, когда мы объединялись для решения каких-то конкретных инициатив, связанных с правами ребенка. И вот невозможно просто объединиться ради объединения. Возможно, объединение и вот по какой-то конкретной проблеме. И если, вот, например, объединялись, когда QR-коды ввели. Очень многим общественным организациям эта ситуация тоже не понравилась. Они объединились, начали, вот, так скажем, бойкотировать вот это вот введение вот этих вот QR-кодов, например. Ну вот это объединило. Объединяют также какие-то, например, вещи, связанные с дистантом в школе, например, да, когда детей просто отправили, понятно, что это, ну, как бы многим не понравилось. Вот начали объединяться вокруг этой проблемы. Вот. Ну, а так каждый занимается своим делом. Если есть какая-то серьезная ситуация, то я думаю, что объединение это возможно, да, вокруг каких-то ситуаций. Но вообще нужно, конечно, больше каких-то мероприятий, инициатив, больше. Я вообще очень жалею, что у нас в республике нет вообще места даже, по сути. У нас нет места, где любая общественная инициатива могла бы проявить себя. У нас нет места, где можно прийти и провести там на любую тему мероприятие, показать спектакль, читку какую-то провести, потому что на самом деле все очень в большой зависимости, и в том числе коммерческие организации, предоставляющие помещения, все очень в большой зависимости от представителей государства. И если им скажут кого-то не пускать, они не пустят. Им это будет, так скажем, дешевле и лучше, чем пустить кого-то, кто не угоден власти, например. Это очень большая проблема в республике, в других регионах, например, в том же Нижнем, например, в той же Карелии, там, в Екатеринбурге, в Перми, таких проблем, и в Москве, и в Санкт-Петербурге таких проблем нет, потому что у них много площадок, публичных площадок, где общество может собираться, говорить. У нас в республике эта проблема, у нас этого нет. Поэтому здесь, опять-таки же, все помещения, все места, где можно собраться, они тоже подконтрольны. Вот.
В заключение нашей беседы я бы спросил у тебя, а что будет дальше, а будет ли лучше? Но, похоже, сейчас никто ничего не знает, и на этот вопрос сложнее всего отвечать.
Я не могу сказать об этом, что будет дальше. Но сколько будет возможно, мы будем продолжать защищать людей от произвола власти, и в нашем регионе в том числе. И будем содействовать соблюдению прав человека, как и дальше, и построению гражданского общества на территории нашей республики и в России в целом.
Давай еще раз напомним адрес общественной приемной. Это город Йошкар-Ола.
Улица Зарубина, 25. Работаем мы каждый день, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 6. Можно приходить.
Спасибо, Ирина.
Беседу в этом выпуске «Гражданских горизонтов» провел Антон Шутов. Не забудьте на нас подписаться.